Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 14 марта по новому стилю, 1 по старому церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память преподобной мученицы Евдокии, преподобной мученицы Ольги, священномученика Василия, священномучеников Василия, Петра, Иоанна, Вениамина, Михаила пресвитеров, преподобного мученика Антония, преподобного мучениц Анны, Дарьи, Евдокии, Александры, Матроны, мученика Василия, мученицы Надежды, священномученика Александра пресвитера, преподобного Мартирия Зеленецкого, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины, мучеников Маркела и Антония, преподобной Домнины Сирийской. Священномученик Петр Любимов был уже очень пожилым человеком, когда в середине 30-х годов прошлого века стал окормлять обездоленный приход своего друга, высланного священника Петра Кедрова в селе Мартыновском Московской области. В это время его надежной опорой стала староста Абакумова Надежда Петровна. Она была крестьянского происхождения, сразу после революции овдовела и одна поднимала 4 детей в условиях голода, постоянных конфискаций и продразверсток. В то время, когда начинались гонения на церковь, ясно стало, кто исповедовал православие только по паспорту, а кто готов был претерпеть до конца, но не отречься от Христа. Отстаивая храм, Надежда Петровна стала членом церковного совета, а с 25 года и его старостой. В те годы церковный староста, кроме обычных хозяйственных дел, должен был общаться с властями, регистрировать приход, собирать деньги на уплату налогов и пошлин, помогать священнику. Конечно, все это требовало много времени, и все меньше и меньше его оставалось для ведения своего хозяйства. Когда власть провозгласила курс на коллективизацию, Надежда Петровна открыто выступила против организации колхозов. Числясь крестьянкой-единоличницей, она должна была платить налог, который был непосильным для ее семьи, поэтому 4 раза была судима народным судом за неуплату налогов и невыполнение хлебопоставок. Так как задолженности после этого так и не были покрыты, в 1935 году сельсовет изъял у Надежды Петровны единственную корову. В 1936 году и в мае 1937 года, когда в селе Мартыновское уже служил друг высланного священника, отец Петр Любимов, Надежда Петровна организовала и сама провела сбор денежных средств и продуктов питания. Это было необходимо для уплаты налогов и выполнения обязательств по поставке продуктов, что требовалось от 70-летнего старика, а в семье был всего один работоспособный человек, дочь священника, и на иждивении у него находилась старшая сестра его жены и внучка. На сбор средств для батюшки она не имела разрешения сельсовета. Надежду Петровну и отца Павла Любимова арестовали 2 марта 1938 года по обвинению в антисоветской и контрреволюционной агитации. Виновными они себя не признали и были расстреляны 14 марта. Место их захоронения неизвестно. Преподобная мученица Анна Макандина была 10 лет послушницей Алексеевского монастыря в Москве. Когда в 1924 году обитель была закрыта, Анна поселилась вместе с монахинями на квартире. Они сохраняли монашеские правила и устав, зарабатывали на жизнь шитьем одеял. В 1930 году власти арестовывали всех насильников и насильниц закрытых монастырей. Была арестована и Анна Алексеевна Макандина. В обвинительном заключении было написано, что бывшие монахи ликвидированных монастырей, живя с купищами, занимались активной антисоветской деятельностью, выражающейся в организации нелегальных антисоветских братств и сестричеств, оказании помощи ссыльным единомышленникам, антисоветской агитации о религиозных гонениях, чинимых советской властью. Квартиры их являлись убежищем для всякого рода контрреволюционного элемента. Анна была приговорена к 3 годам ссылки в Архангельскую область. Потом, прожив 4 года на свободе, была вновь арестована и на этот раз приговорена к расстрелу. Она была казнена 14 марта на полигоне Бутово под Москвой. Преподобный Мартирий, память которого мы ныне совершаем, жил в XVI веке. Несколько лет провел он в монастыре, потом решился удалиться в глухие места и жить уединенно. В своих записках святой так писал об этом. «Пришел мне помысел отойти в пустынножительство. Неожиданно пришел в мою келью юродивый именем Михаил и сказал мне: «Мартирий, иди один», а он хотел взять с собой монастырского повара. Потом пошел к повару и ему сказал тоже: «Иди один». Я же снова совещался с тем поваром идти в пустыню, в праздник архистратига Михаила. В монастыре шло освящение храма в имя архистратига Божия. Только начался чин освящения, мы тайно вышли из монастыря и отошли на 60 верст от Великих Луг. В ту ночь выпало снега по колено. Мы нашли глубокую пустыню, решили поставить в ней хижину, но не могли этого сделать, потому что мох был засыпан снегом, и мушить хижину было нечем. Подле одного потока в глиняной почве берега выкопали мы хижину, покрыли ее еловыми прутьями и поселились в ней. За необходимым орудием я послал своего сподвижника в соседнее село, но он ушел и не вернулся. Однако сказал одному крестьянину, что в таком-то месте живет один старец. Этот крестьянин приходил ко мне время от времени и навещал меня. Я жил в пустыне и питался рукоделием, плел лапти из лыка и с тем крестьянином отсылал по селам. Крестьяне за лапти присылали все потребное. Дикая пустыня полна была всяких страхований, и преподобный мартирий картинно описывает это. Приходили бесы ко мне и стращали около наружных дверей хижины моей, говоря между собою: «Спит он». Один бес вошел в хижину и, подойдя, намеревался коснуться меня и даже удавить. Бесы, стоящие за дверями, побуждали его напасть на меня, но я молился, и бесы были посрамлены. После сильной болезни мартирий некоторое время, по благословению духовного отца, прожил в Тихвинском монастыре, где жил в келье со своим учеником еще по первому монастырю Аврааме. Подвижническая жизнь двух братьев Христе не могла не привлечь к ним всеобщего уважения. Известность о них распространилась. В то время как многолюдство богомольцев в монастыре, который был знаменит своей чудотворной Тихвинской иконой Богоматери, постоянно увеличивалось. Искавший безвестности и тишины мартирий стал молиться Царице Небесной, да управит его путь из монастыря, и, получив благословение настоятеля, пошел в то место, о котором рассказал ему ученик его Авраами. Над ним видел он некогда сияющий крест. Пустыня эта называлась Зеленецкой и была окружена болотами и топями. Жестоко и многоболезненно было житие мартирия в этом диком угрюмом месте. Ископав себе сперва малую ямину, а вскоре поставив часовенку, мартирий стал постоянным словословием оглашать и освещать пустыню. Здесь он удостоился видения образа Богоматери. Ему представилось море, а на нем плавает икона Божьей Матери. Посмотрел он направо и увидел близ иконы архангела Гавриила. Архангел пригласил подвижника приложиться к образу, и он после колебаний вступил в воду. Образ стал тотчас погружаться в море, и на поверхности осталась только ножка Спасителя. Преподобный взял ножку обеими руками и начал плакать со слезами: «Милостивый святодавче, если и придется потонуть, пусть это будет с тобою». И в ту же минуту, как бы некоторая буря перенесла образ через море, поставив мартирия на берегу, и образ скрылся. Скоро стали селиться близ преподобного те, кто желал спасаться под его руководством. Построили церковь во имя Живоначальной Троицы, о пустыне стало известно в Новгороде, и многие бояре стали присылать сюда пожертвования. В Новгороде мартирий по настоянию братьев принял сан священника и игуменство. Как-то раз по пути в Москву преподобный исцелил сына бывшего касимовского князя Симеона Бекбулатовича, и князь стал ревностным и щедрым почитателем Зеленецкой обители. Почил преподобный мартирий светлой кончиной праведника 1 марта 1603 года. Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь, основанный преподобным, был сожжен шведами в 1613 году и восстановлен при царе Михаиле Федоровиче. После 1917 года был закрыт и вновь возрожден в 1992 году. Мощи святого мартирия Зеленецкого почивают под спудом в нижнем этаже соборного храма. Находится обитель в Санкт-Петербургской епархии в Волховском районе, в поселке Зеленец. Сегодня, братья и сестры, день памяти императора Александра II, освободителя. Он был смертельно ранен 1 марта 1881 года на берегу Екатерининского канала в Петербурге членом террористической организации «Народная воля» Гриневицким. На месте убийства императора в 1883 году был воздвигнут храм Воскресения Христова, Спас на Крови, выдающийся памятник архитектуры, одна из главных святынь Санкт-Петербурга. К сожалению, храм этот до сих пор не передан церкви, в нем находится музей. Из важных заслуг царя Александра II перед Отечеством, кроме всем известной отмены крепостного права в 1861 году, стоит отметить земскую реформу, в результате которой были созданы органы местного самоуправления, судебную реформу, военную реформу, в соответствии с которой была введена всеобщая воинская повинность, был сокращен срок военной службы от 25 до 5-7 лет. При Александре II было существенно облегчено гражданское и имущественное положение духовного сословия, отменена наследственность священно- и церковнослужительских мест. Лица духовного сословия получили возможность полноценного участия во всех сторонах жизни России. Доступ в духовное сословие был открыт лицам всех сословий. Настоянием святителя Филарета Дроздова была возобновлена работа над переводом Священного Писания на русский язык, прекратились гонения на старообрядцев. Нельзя забывать и о том, что благодаря победе России в войне с Турцией, проводившейся Россией для оказания помощи единоверческим славянским народам в их освобождении от турецкого ига, получили независимость и начали суверенное существование Болгария, Румыния и Сербия. Победа была одержана во многом благодаря воле Александра II, настоявшего в самый трудный период войны на продолжение осады Плевны, что способствовало победоносному ее завершению. В Болгарии Александр II почитается как освободитель. Его памяти посвящен Кафедральный собор в Софии во имя святого благоверного Александра Невского, небесного покровителя русского царя. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память святителя Арсения, епископа Тверского. Совершается также празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой Державная. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.